Урок 7 с 11 по 17 августа. Первое миссионерское путешествие Павла. Памятный стих. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Книга «Деяния апостолов», 13 глава, 38 и 39 тексты.
Евангелие, безусловно, должно было провозглашаться язычникам точно так же, как и иудеям. Иудохристиане постепенно начали это осознавать. Наше первое подробное описание масштабного обращения язычников в христианскую веру относится к Антиохии. Другими словами, именно в Антиохии была основана первая языческая церковь, хотя в ней присутствовали верующие из иудеев. Благодаря миссионерскому рвению основателей и новому импульсу, который придало прибытие Варнавы и Павла, церковь стремительно возрастала и стала первым крупным христианским центром за пределами Иудеи. В некоторых отношениях она даже превосходила церковь в Иерусалиме. Пока апостолы оставались в Иерусалиме, Антиохия стала местом зарождения христианских миссий. Именно отсюда, заручившись поддержкой местных верующих, Павел отправился во все три миссионерских путешествия. Именно благодаря их приверженности христианство стало всемирной религией, а Евангелие было проповедано всякому племени и колену, и языку, и народу. Книга Откровения, 14 глава, 6 текст.
Воскресенье, 12 августа. Соломин и Пав. В 13 главе Деяний Лука перемещает нас назад в Антиохию, чтобы рассказать о первом миссионерском путешествии Павла. Этому посвящены две главы книги. С этого момента и до конца книги внимание сосредоточено на Павле и его миссионерской работе среди язычников. Это первая миссионерская инициатива в книге «Деяния святых апостолов», которая была предложена и тщательно спланирована по местной церковью. Тем не менее, Лука отмечает, что эта инициатива исходила не от верующих, а от самого Бога. Однако главный урок заключается в том, что Господь может действовать через нас только тогда, когда мы с готовностью занимаем положение, которым Он может нас использовать. Прочитайте отрывок из книги «Деяния апостолов», 13 главу, с 1 по 12 текст.
В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. А Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры, но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал:
«О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени.
И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
Какие основные моменты Лука желает подчеркнуть, описывая служение Варнавы и Павла в Кипре? Путешествию миссионеров предшествовал период ходатайственной молитвы и поста. В связи с этим возложение рук в сущности являлось актом посвящения или вверения Божьей благодати для порученного дела. Остров Кипр расположен в северо-восточной части Средиземного моря, недалеко от Антиохии. Естественно, было начать именно с этого места не только потому, что Варнава был отсюда родом, но и по причине того, что евангельская весть уже коснулась жителей этого острова. Тем не менее, многое еще предстояло совершить. Будучи на Кипре, Варнава, Павел и Иоанн Марк, племянник Варнавы, проповедовали в синагогах Саламина. Для Павла это была обычная практика – сначала проповедовать в синагогах, а потом обращаться к язычникам. Поскольку Иисус являлся Мессией Израиля, иудеи должны были узнать об этом первыми. Из Саламина миссионеры отправились на запад, предположительно проповедуя по дороге, пока не прибыли в столицу – Паф. Здесь автор выстраивает повествование вокруг двух персонажей – иудейского волхва Вариисуса, также известного под именем Елима, и римского проконсула Сергия Павла. Эта история наглядно показывает две противоположные реакции на евангельскую весть. С одной стороны, открытое сопротивление, с другой – принятие с верой. Причем второе, возможно, даже со стороны почтенного язычника. Текст книги «Деяния апостолов» 13 главы 12 ясно свидетельствует о его обращении. Поразмышляйте, почему в этой истории иудей отверг истину, а язычник принял ее? Как это может помочь нам понять причину, по которой представители других христианских конфессий менее восприимчивы к истине для настоящего времени, чем те, кто далек от любви веры.
Понедельник, 13 августа. Писидийская Антиохия. Часть 1. Отплыв с Кипра, Павел и его друзья прибыли в Пергию в Памфилию, на южном побережье современной Турции. До их отправления в Писидийскую Антиохию читатель фиксирует два весьма важных изменения. Павел становится ведущей фигурой. До этого момента Варнава всегда упоминался первым, и Лука перестает употреблять в отношении Павла его иудейское имя Савл. Вероятно, это обусловлено тем, что с этого момента Павел находится главным образом в греко-римской среде. В книге «Деяния апостолов» 13 главе 13 стихе мы читаем о возвращении Иоанна Марка в Иерусалим. Эти тексты не сообщают причину его ухода. Эллен Уайт пишет, по мере того, как апостолы продвигались вперед и встречали все больше трудностей, Марк все чаще терял мужество. В конце концов, он отказался идти дальше и вернулся в Иерусалим. Бог никогда не обещал, что будет легко. Напротив, с самого начала Павел знал, что его служение во имя Иисуса повлечет за собой много страданий. Но он научился всецело полагаться на силу Бога, и в этом заключался секрет его собственной силы. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 13 главу, 38 текст.
«Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов».
В чем заключалась суть вести, провозглашенной Павлом в Антиохийской синагоге? В книге «Деяния апостолов» 13 главе с 16 по 41 текст мы читаем первую из проповедей Павла, записанных в Новом Завете. Безусловно, это не первая произнесенная Павлом проповедь, и без всяких сомнений текст содержит лишь ее краткое изложение. Проповедь состоит из трех основных частей. Начинается она с общих утверждений об избрании Богом Израиля и о царствовании Давида. Эта часть проповеди преследовала цель установить контакт с иудейской аудиторией. Затем в ней представлен Иисус как исполнение Божьих обетований о потомке Давида, который принесет Израилю спасение. Заключительная часть предостерегает против отвержения спасения во Христе. Кульминацией проповеди являются стихи 38 и 39, говорящие об оправдании. Прощение и оправдание даются не через закон Моисея, но только через Иисуса Христа. В этом отрывке вовсе не говорится, что закон упразднен. Напротив, Павел лишь отмечает неспособность закона совершить оправдание, чего ожидали от него иудеи. Это исключительное право Иисуса Христа. Что означает заявление, что спасение возможно только через Иисуса? Как вы соотносите необходимость соблюдения Божьего морального закона с тем фактом, что он не способен нас оправдать?
Вторник, 14 августа. Писсидийская Антиохия, часть 2. В книге «Деяния апостолов» 13 главе 38 и 39 текстах содержится важная доктринальная концепция – закон не способен оправдать человека. И хотя его моральные заповеди носят обязательный характер, закон не может даровать оправдание, поскольку не производит безупречное послушание в тех, кто его соблюдает. Даже если бы закон и смог произвести в нас совершенное послушание, оно не смогло бы искупить наши прошлые грехи. Именно поэтому оправдание, пусть даже частично, заслужить невозможно. Мы можем принять этот незаслуженный дар верой в искупительную жертву Иисуса. И хотя послушание является ключевым элементом христианской жизни, мы не можем с его помощью заработать спасение. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 13 главу, с 42 по 49 текст.
«При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали:
«Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли».
Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране.
Как присутствующие в синагоге восприняли весть Павла? Несмотря на резкое завершение проповеди Павла, реакция большинства присутствующих в синагоге была чрезвычайно благосклонной. Однако в следующую субботу ситуация кардинально изменилась. Весьма вероятно, что иудеями, отвергнувшими весть Евангелия, были руководители синагоги, представители официального иудаизма. Лука объясняет их безжалостное отношение к Павлу завистью. В древнем мире такие аспекты иудаизма, как монотеизм, образ жизни и даже соблюдение субботы, оказались привлекательными для неиудеев, многие из которых присоединились к иудейской вере в качестве прозелитов. Однако обрезание являлось серьезным препятствием, поскольку считалось грубым и омерзительным обрядом. Поэтому многие язычники приходили в синагогу на поклонение Богу, формально не обратившись в иудаизм. Эти люди были известны как боящиеся Бога, и, возможно, именно они, наряду с прозелитами Антиохийской синагоги, помогли распространить среди народа идеи Павла, и люди пришли в синагогу в большом количестве. Возможность обрести спасение без предварительного обращения в иудаизм, без сомнения, особым образом привлекла внимание многих людей. Это объясняет возникновение зависти у иудейских руководителей. В любом случае, отвергая Евангелие, они не только лишали себя Божьего спасения, но также позволяли Павлу и Варнаве сосредоточить все свое внимание на язычниках, ликующих и восхваляющих Бога за дарованный им план спасения.
Среда, 15 августа, Икония. Будучи подстрекаемы иудейскими руководителями в Антиохии, местные власти возбудили толпу против Павла и Варнавы и изгнали их из города. Однако ученики исполнились радости и Святого Духа. Затем миссионеры отправились в Иконию. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 14 главу, с 1 по 7 текст.
В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который, во свидетельство слову благодати своей, творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали.
Каким был результат благовестия Павла и Варнавы в Иконии? В Иконии Павел и Варнава по привычке обратились сначала к иудеям, а уже потом к язычникам. В своей проповеди в Антиохии Павел разъясняет, что такая последовательность обусловлена прежде всего избранностью Израиля и связанными с ним преимуществами, а также Божьим исполнением обетования о Спасителе из рода Давида. И хотя многие иудеи отвергали Евангелие, Павел никогда не терял надежды на возможность их обращения. Послание к римлянам с 9 по 11 главу Павел ясно говорит, что не все те израильтяне, которые от Израиля, и что только по милости Божьей некоторые иудеи вообще не верят. Бог не отверг свой народ, но в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Павел продолжал проповедовать Евангелие язычникам, однако верил, что однажды многие иудеи обретут веру в Иисуса. Аргументация Павла в книге «Послание к римлянам» с 9 по 11 главу разъясняет миссионерскую стратегию, которой он придерживается в книге «Деяния святых апостолов» и показывает каждому поколению христиан богословскую важность свидетельства неверующим иудеям. Ситуация не сильно отличалась от той, что сложилась в Антиохии. Первая реакция иудеев и язычников от провозглашенной Павлом евангельской вести была положительной, но снова неверующие иудеи, вероятно, руководители местной иудейской общины, подговорили язычников, настроили их против миссионеров и вызвали разделение в народе. Поскольку противники задумали схватить Павла и Варнаву и совершить над ними самосуд, миссионеры решили покинуть город и отправиться дальше. Иудеям необходимо не просто слышать Евангелие, но и наблюдать его действия в жизни тех, кто исповедует имя Иисуса. Если у вас есть знакомые евреи, какое свидетельство вы им несете?
Четверг, 16 августа. Листра и Дервия. Следующим местом, которое посетили Павел и Варнава, стала Листра, малоизвестный городок, расположенный примерно в 30 километрах к юго-западу от Иконии. И хотя они пробыли там некоторое время, Лука повествует только об одном эпизоде – исцелении хромого, предположительно нищего, который страдал от этого недуга с самого детства. Прочитайте отрывок из книги «Деяния апостолов» 14 главы с 5 по 19 текст.
«Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом:
«Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!»
И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Эрмием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение, но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:
«Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши».
И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим.
Что говорит реакция людей на поступок Павла о глубине их невежества? Народ был настолько поражен чудом, что принял благовестников за богов, Варнаву за Зевса, верховного бога греческого пантеона, а Павла за Ермия или Гермеса, глашатая сопровождающего Зевса. Фактически народ хотел совершить для них жертвоприношение. Древнеримский поэт Овидий, это 43-й год до нашей эры, ранее написал легенду о Зевсе и Гермесе в оригинале «Юпитере и Меркурии», которые в человеческом обличии явились в город из этой же местности, то есть Фригийские холмы, желая найти место для ночлега. Согласно легенде, одна пожилая пара с любезностью и гостеприимством приютила их, тогда как остальные люди проявили безразличие. За оказанную доброту и радушие пара была вознаграждена, их хижина превратилась в храм, а сами они стали жрецами, в то время как остальные жители города были полностью истреблены. В свете такой истории, имевшей хождение в данной местности, реакция людей на совершенное Павлом чудо становится понятной. Эта история также помогает понять, почему народ принял миссионеров именно за этих двух богов, а не за Асклепия, бога врачевания. Павел и Варнава смогли пресечь ошибочное поклонение людей. Однако по вине противников из Антиохии и Иконии ситуация вскоре приобрела совершенно иной оборот. Павла побили камнями и даже посчитали умершим.
Пятница, 17 августа. Для дальнейшего исследования. На протяжении своей земной жизни Христос старался развеять миф иудеев о собственной исключительности. Обращение сотника и женщины сирофеникиянки служило примером его непосредственного труда за пределами Израиля. Теперь пришло время для эффективного и постоянного служения среди язычников, которые целыми общинами принимали Евангелие, ликуя и восхваляя Бога за свет разумной веры. Неверие и злоба иудеев не воспрепятствовали Божьему замыслу. Новый Израиль привился к старой маслине. Синагоги для апостолов были закрыты, однако двери домашних церквей распахнулись перед ними, а общественные здания язычников были также использованы для проповеди Слова Божьего. Эллен Уайт, «Очерки жизни апостола Павла», страница 51. Во всех своих миссионерских трудах Павел и Варнава стремились следовать примеру, поданному в свое время Христом, примеру добровольной жертвенности и ревностных усилий по спасению душ. Постоянно бодрствующие, ревностные, не знающие усталости, не считающиеся с личными неудобствами и желаниями, они с величайшим усердием и молитвой сеяли семя истины. Но сея семя, апостолы не забывали давать бесценные практические наставления тем, кто принимал Евангелие. Этот дух ревности и благочестия производил сильное впечатление на новых учеников, убеждая их в важности евангельской вести. Эллен Уайт, книга «Деяния апостола», страница 186.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Поразмышляйте об истории Иоанна Марка, оставившего Павла и Варнаву, когда стало трудно. Позже Варнава вознамерился снова взять Иоанна Марка с собой в миссионерское путешествие, а Павел эту идею не поддержал. Однако спустя годы Павел писал: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Какие уроки мы можем извлечь из этой истории касательно тех, кто в силу определенных обстоятельств оставляет свое призвание? Вопрос второй. Прочитайте еще раз в книге «Деяния апостолов» 14 главе с 14 по 18 текст. Как Павел и Варнава отреагировали на то, что листрийцы приняли их за богов? Каким должен быть наш ответ на искушение приписать себе Божьи заслуги? Вопрос третий. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 14 главу, с 21 по 23 текст. Глядя на пример Павла и Варнавы, как можем мы, каждый в отдельности и как церковь в целом, способствовать укреплению веры новообращенных? Вопрос четвертый. Как мы можем быть уверены, что не позволяем человеческим традициям или устоявшимся взглядам препятствовать продвижению истины? Как избежать ошибки религиозных вождей, воспрепятствовавших Павлу?